Владислав Шурыгин. Зенитная цитадель. Не тронь меня. Бастион на якорях. Прошло несколько лет после войны, и однажды, днем будничным и неприметным, в северную бухту Севастополя буксиры ввели странное сооружение, подобие большой железной коробки. Караван следовал мимо стоявших под парами серых громад крейсеров и невольно приковывал к себе внимание. С бортов кораблей, замедлив дела, смотрели моряки. Братва в белых брезентовых робах, круглолицая, дотошная. Что за штуковина, ребята? Вроде бы как корабль, а не кормы, не носа. Гляди-ка, зенитки. Одна, две, четыре. 76-миллиметровки. И прожектор в углу, разбитый. Странная посудина. Сам ты посудина. Смотри. Борта, скользившие мимо железной коробки, несли на себе черные подпалины, следы былого огня и дыма, доверяясь поводырям буксирам, слепо глядели на свет выбитыми глазницами иллюминаторов. Разговоры сами собой смолкли. И не воевавшим стало очевидно, что железная коробка честно прожила свой флотский век. Бывалые офицеры и старшины ее тут же узнали. Это плавбатарея. Знаменитая «Не тронь меня». Легенда, а не корабль. Рассказать не поверишь. И тут же, сначала на одном, затем на другом, и так на всех кораблях, были отданы команды внимания и памяти. Над бухтой протяжно зазвучали гудки. Матросы замерли по команде смирно, офицеры взяли под козырек, приветствуя проходившую мимо плавбатарею. Годы отодвигают от нас прошлое. Память соединяет нас с ним. Плавбатарея. Что знаем мы о ней? Чем заслужила она столь долгую и прочную память? В этой книге нет вымышленных имен и ситуаций. Автор лишь неспешно и добросовестно прошел по следам минувшего. Третья жизнь. И казалась она мирной, вечной, панорама летнего Севастополя. Полуденное выцветшее небо, жаркое высокое солнце. Полуподкова Константиновского равелина, отгородившая от зеленого моря лазурную северную бухту, раскинувшийся на холмах, всегда, сколько он есть, белокаменный город. Люди на улицах, багряные цветы на Приморском бульваре. Жизнь не спешила менять декорации. Словно и не было войны. А между тем она уже шла. Две недели под черными рупорами собирались молчаливые люди, и железный голос диктора вещал о сданных населенных пунктах, об упорных кровопролитных боях на всех участках фронта. Все чаще с наступлением темноты фашистские самолеты зловеще гудели над городом. Весть о каждой упавшей в Севастополе бомбе передавалась как нечто чрезвычайное и в то же время как бы не имеющее никакого отношения к жизни города и его людей. Сочетание привычного, мирного, с новым, тревожным, еще не укладывалось, не уживалось в сознании. Лишь одно виделось и воспринималось контрастно – флот. Он работал. Уходили в дозор и возвращались корабли. Многочисленные посты наблюдения и связи немедленно докладывали о появлявшихся самолетах противника, о координатах падения бомб и мин. Чуть свет водную гладь распахивали тральщики, пытаясь найти и подорвать сброшенные с неба магнитные, еще неизвестные нашим минерам сюрпризы. Ранним июньским утром к старому Затону, где ржавели корпуса списанных на переплавку кораблей, спешил Бутаков, рослый моряк с нашивками капитана второго ранга. Он выглядел бы куда моложе своих 47 лет, если бы не густая черная борода, прибавлявшая к истинному возрасту добрых 5 лет. Моряк хорошо ориентировался в печальном многообразии отживших свой век кораблей. По тонким обводам корпуса узнавал некогда бойкий миноносец. По толщине изгрызенного автогеном борта определял останки давно разобранного на металл дредноута. В щербатом, точно изъеденном оспой, тупоносом титане признавал пароход, поднятые проном с морского дна. Моряк остановился возле притопленной громады, сооружение без кормы и без носа, некоего подобия громадного железного ящика. Задрав голову так, что обнажилась незагорелая кадыкастая шея, сощурясь, осматривал борта странного сооружения высотою с шестиэтажный дом.